Аудиосервис «Звук» представляет.
Всем привет и добро пожаловать в новый выпуск подкаста «В звуке».
Ничего святого.
Новый выпуск подкаста выходит каждый вторник и доступен только в «Звуке». На других платформах он появится ровно через неделю. Так что за эксклюзивом в «Звук».
Ничего святого.
Ну а я, Марк Андерсон, каждый вторник приглашаю в гости знаменитых людей и говорю с ними обо всем, о чем можно и нельзя.
Ничего святого.
Сегодня напротив меня сидит девушка по имени Рита Дакота.
Здравствуй, Марк.
Да, здравствуй, Рита.
Я тот самый человек редкий, который заставил тебя рано отлепить лицо от подушки. Прости меня, пожалуйста.
Я с большим трудом это сделал, с большим. Вчера, потому что я допоздна пытался готовиться к встрече и очень непрофессионально готовился, я налил себе шампанского.
Я тоже налила себе шампанского вчера. Видишь, как мы синхронно готовились к встрече.
Только я выпил бутылку,
а я полбокала, да.
Даже полбокала.
Я непрофессиональный алкоголик, так вышло. Очень редко это со мной случается. У меня ребенок улетел к родственникам.
То есть, по большому счету, отмечали, что от ребенка ты избавился просто.
Да? И ты знаешь, я очень люблю ребенка. Это грусть большая, просто она захотела к родственникам сама. Видимо, ей не нравится мой график.
Ты знаешь, есть такие родители, которые у нас ребенок так захотел Суворовское училище, и мы его туда отправили.
Нет, реально, просто так вышло, что у Мии большая семья, все ее любят.
Ну, это неудивительно.
Ну и плюс мама надоела, я с ней 24 на 7 сейчас была.
Да. Мать-артистка — это горе в семье, говорят.
Ты знаешь, я ее часто на гастроли беру. Она у меня вот в Питер летала на сольник, ездила на поезде.
Так. Тогда классический вопрос, самый дебильный. Ты бы хотела пожелать своей дочери артистической судьбы?
Я бы хотела пожелать своей дочери быть счастливой. Вот ну, любым способом, которым она хочет. Вчера мы валялись в ванной при свечах с ней. И, значит, я задала вопрос, кем она хочет стать. И она говорит: мама, я чувствую сердцем, что я хочу сниматься в кино, но только не петь. Да. То есть, чтобы в кино не надо было петь.
То есть в «Ла-Ла Ленд» она сниматься
нет,
не будет?
Нет, я говорю, то есть никаких мюзиклов, да. Она говорит, только перевоплощаться. И она мне сказала сакраментальную вещь. Она очень любит всякие костюмы разных героев и, как правило, выбирает такие ярких отрицательных персонажей.
Круэлла де Виль.
Например, Круэлла, например, Баронесса, да. Например, Малефисента, например, из «Алисы в стране чудес» из всех персонажей она выбрала красную королеву. Я говорю: Миюш, ну ведь она злая, на что ребенок мне отвечает 5 лет, внимание. Мама, не бывает злых людей. Бывают люди, которых разозлили. Я такая: вот это да!
Ты в церковь ходила, да?
Да, ходила, причем в разные церкви. Ну, в разные храмы и разных религий.
Но вообще она уже мой человечек, мне нравятся такие.
Да. Твой по-любому.
Да.
Я не пущу ее пить с тобой шампанское, но в гости на подкаст как-нибудь приведу.
Хорошо. Так вот, вчера, значит, я выпивал, и ты не поверишь, я слушал, вместо того, чтобы готовиться к тебе, я слушал группу «Take That». Зачем? Поставил пластинку, слушаю и готовлюсь к Рите Дакоте. И вчера вот слушаю. Во-первых, я понял, что ты, наверное, даже такую группу не помнишь.
Не помню.
Вот что значит. 24 тебе уже года, да?
Мне 32 года. Я просто слушала очень странную музыку.
Вот, вот какую музыку ты слушала в детстве?
AC/DC, ZZ Top. Вот это то, что папа слушал, то и я. Классики много слушала, я же пианистка. И поэтому у меня была кассета «Шопен на фоне волн океана». Вот потрясающе в 90-е замешивали, представляешь, да? То есть концерт фортепиано Шопена, и сверху ужасный шум волн. И я помню, я на ночь слушала это и думала: господи, зачем? Зачем они испортили прекрасного Шопена своим океаном? Это не сильно было похоже на океан, больше на шуршащий целлофан.
Вот. На стороне «Б» «Энигма» должна была быть.
Нет, «Энигмы» не было. Ну вот потом я чуть постарше стала, и начался такой андеграундный хардкор и панк-рок, типа там Black Flag, Rancid и всякие вот такие
вот
панки.
Вот я сегодня слушал какие-то твои песни, честно скажу, впервые знакомился с ними.
Ну это не совсем моя целевая аудитория.
Да, вообще не твоя. Вообще.
Вообще не моя.
И я в песне «Полчеловека», я думаю, боже, это же не такое, это прям Сканкананси поет такая.
Кто такая Кананси?
И мне это ты не знаешь, Сканкананси ты не знаешь.
Нет.
Послушай, это вообще ты только в черном иностранном обличии.
Идеально. Машунь, у меня там сзади сидит Машуня. Запиши, пожалуйста, я послушаю.
Вот он, музыкант, да, который не знает коллег вообще. Ну, правда, она тоже не твоего поколения. Это 90-е годы.
Угу. Ну, вот в 90-м я родилась. Я слушала колыбельные мамы.
Угу. Хорошо, ладно. Скажи, вот я вчера прям подумал. Так я уже был пьяный, думаю, что вопрос я буду придумывать. Я вчера придумал такие вопросы.
Я боюсь разговаривать с тобой, да, если ты пьяным под шампанским придумывал вопросы на сегодняшний
утро. Это большое счастье, что я сегодня во время интервью не пью. Я обычно еще и во время интервью пью. Вот скажи, помнишь ли ты песню, которая первый раз отправила тебя в космос?
Да, и это знаешь, что было? Будешь смеяться, это был Грик. Ну, это не совсем песня, это произведение mm-hmm. классическое. Мы выбирали с моим преподавателем по фортепиано, у меня два раза в год госэкзамены, в середине года и в конце года. И моя преподавательница, я помню, это был лучший день вообще в году, когда мы спускались в подвал, в библиотеку музыкальную, там так пахло вкусно. И она ходила с умным видом вокруг полок и выбирала ноты, для того, чтобы я потом разучила произведение.
А она ты так говоришь, долго... с умным видом. Она тупая была на самом деле?
Нет, она была очень умная, но с еще более умным видом она выбирала мне произведение. Значит, и она стояла вот так, знаешь, похлопываясь пальцем по нижней губе и такая и смотрела, значит. Там надо было сыграть 5 произведений, там на технику угу. гаммы, там, например, какую-нибудь суперклассику типа Баха там или что-нибудь такое. И... потом в конце, типа, это уже а-ля эстрада была, то есть вот уже песни пошли в конце, mm-hmm. это вот как какая-то пьеса такая более современная. И вот эта пьеса, это всегда было очень красиво, я всегда очень ждала 5-го произведения, потому что пьеса — это вот про меня, про мою душеньку, мои гармонии, mm-hmm. мой минорчик, мои вот эти красивые, как сейчас это, контрапункты, не знаю, как правильно назвать, мелодии, короче. Uh-huh. И это очень было всегда удивительно, и я просто стояла, молилась, такая, лишь бы что-нибудь красивое, лишь бы что-нибудь красивое. И она мне выбрала огромный сборник произведений Грига, села и стала играть. И там был танец эльфов, и там было произведение «Весной». Я даже сейчас могу успеть сесть за инструмент и сыграть его на память. Понимаешь, насколько меня это поразило. И я слушаю, у меня слезы катятся. Она поворачивается и говорит, Рита, пожалуйста, успокойся. Пожалуйста, пускай у тебя высохнут слезы. Если ты сейчас выйдешь, я буду думать, что я тебя бью. И я прям помню, как меня этот Грик торкнул. Вот я до сих пор фанат. Из всех классиков Грик — my love, мой краш просто.
Какая песня в твоей жизни была самой слезоточивая? Вот прям, может, даже до сих пор.
Shape of my heart, Sting.
До сих пор ревешь под ней?
Ты знаешь, я недавно первый раз в жизни послушала вдумчиво текст. Uh-huh. Я поняла, что там вообще плакать не от чего. То есть там нет ничего такого трогательного или, не знаю, вскрывающего, там, расширяющего кукушечку. Uh-huh. Там, короче, нет ничего с точки зрения лирики, что мне было бы близко. И я в этот момент поняла, со мной случилось, знаешь, такое озарение, или, как сейчас говорят, инсайт. Uh-huh. Что мурашит, короче, вообще не смысл песни.
Мелодия там.
Мурашит вообще что-то другое, что-то неуловимое.
Там аранжировка мурашит. Вот была бы другая аранжировка, может,
и наверное, сочетание аранжировки с мелодией, и, наверное, мои любимые гармонии, потому что есть гармонии, которые меня мурашат, есть гармонии, которые меня не мурашат. И я поняла, что мурашит совсем что-то другое. У меня еще один был подобный случай, когда я вдруг поняла это же самое, да, к этому же умозаключению пришла, когда я выложила песню на белорусском. Uh-huh. А есть, ну, я белоруска, и белорусский, он в целом похож сильно на русский язык, но есть белорусский очень понятный русским, а есть сложный белорусский. Ты знаешь, когда словечки, которых, ну, не знают русские, то есть не похожие созвучно на русский язык. И вот у меня текст, он был весь из таких словечек, то есть, ну, русский не понимает, о чем я пою сейчас вообще. Я выложила этот кусочек, где я играю на пианино и пою по-белорусски. И там 1500 комментариев, что у меня мурашки, мурашки, мурашки. И я делаю опрос в сторис, вот прям прикрепляю опросник вот этот. Я говорю, вы поняли, о чем я пою? И 98% людей тыкают «нет». И я такая, господи, подожди, а чего же их тогда замурашило? Потому что там на самом деле очень глубокий текст, угу. но люди вообще не поняли.
Они привыкли, что у тебя дурацких текстов не может быть, поэтому они уже мурашатся на автомате.
У меня бывали дурацкие тексты.
А вот к слову о белорусском, я сейчас вспомнил одно слово, потому что я его неправильно запомнил. Вот если я тебя назову «прыгажуня».
Да, это красота.
Люди подумают, я тебя оскорбляю.
Да-да-да,
ты прохожуня. Видишь, какой очень.
Или если я тебе скажу, что у тебя прыгожая пысочка, все скажут, что я извращенка и пила вместе с тобой.
Так.
Но на самом деле ты красивая мордочка, красивая мордашка.
Это тоже ко мне не имеет отношения,
нет, у тебя же прыгожая пысочка.
У меня что, ну, пысочка, может быть, не знаю.
Я помню, мы в детстве очень смеялись, когда, знаешь, вот эти диктанты в 3-м классе, когда лиса там макнула пысочку у молоко. Ну, это очень смешно было всем в детстве.
Да,
мне
и
сейчас смешно, если честно.
Ладно, давай продолжим с музыкой.
Давай.
Мне интересно, вот всегда у музыкантов это... Какая песня у тебя связана с самой твоей несчастной любовью? У нас у всех есть такие песни,
да? Да. Linkin Park, Numb. Я помню, я тогда безответно влюбилась в мальчика из 9 класса. Я была в классе, наверное, в 8 или в 7, когда вышел Numb, когда вышел альбом Метеора Linkin Park. И мне нравится все. Я считаю, что это альбом, в котором все хиты. Вот очень редкие альбомы, в которых все хиты, вот все песни. Вот для меня Linkin Park, тот альбом, это альбом хитов. Угу. Вот. И, короче, наверное, весь альбом мне ассоциируется с несчастной любовью. Но было очень забавно, я тогда мечтала что-то подобное делать, и мечтала там на школьных каких-то утренниках, не знаю, как они правильно назывались, концертах школьных, что-нибудь спеть, и тогда не было интернета, ну, у меня, по крайней мере, не было компьютера, и я, знаешь, что делала, я ставила кассету, значит, Linkin Park, слушала и выписывала по-русски английский текст, типа I'm become so numb, I can feel you there, вот это, знаешь, типа there, ну, как ты,
there,
ну, вот, и, короче, я, значит, переписывала вот так вот себе от руки на листочек текст, и потом вот подбирала на пианино, и вот, вот таким образом я учила песню, это было мило.
Я так Толкунову тоже переписывал с пластинки, останавливал на скретч, так делал, и опять там что-то пишу.
Знаешь, я помню, это, кстати, уже вот ну, суперсознательный возраст, может, мне было лет, наверное, 18, тогда еще в Москве были всякие вот эти модные магазины, типа там... Топ-шоп, угу. Вот, ну, вот, вот, вот эти вот только модная, короче, европейская одежда
еда
приехала.
Тоже.
Модная европейская одежда приехала, значит, к нам, а в Минске вообще этого нет. В Минске до сих пор нету там ни H&M, по-моему, ни Икеи.
Ты короче, знаешь, ничего такого как все поменялось. В Минске до сих пор, вернее, у нас уже нет, а в Минске есть Зара, пусть ее там перепродают, но тем не менее она там есть, а у нас нет.
Блин, я очень давно не была в
Минске. В Минске Макдональдс есть.
А у нас, да, нет.
А у нас нет.
И, собственно, я приходила вот в эти модные магазины европейские, слушала песни, которые там играли. Ты вспомни в этом топ-шопе, какие шедевральные британские инди-группы да. крутили. То есть, так, мне кажется, вообще музыка, вот этот инди-рок, он пошел, короче, из плейлистов топ-шопа. Да. И я стояла, знаешь, на меня продавцы просто косились, потому что я стою, одежду не выбираю, стою и записываю текст, потому что шазамов нет. Мне очень хочется найти, что это за шедевральная песня. Я стою, и вот что успеваю забрать из текста, выписываю, и потом иду в компьютерный клуб и вбиваю в поисковике эти кусочки текста, и так я находила себе песни. Понимаешь, да?
Вот смотри, Шазам... вот мы с тобой люди разного поколения, но что было в моей молодости? Я ходил в библиотеку, потому что в библиотеке, в читальном зале были американские журналы Rolling Stone. И я приходил с лезвием, и вырезал фотографии артистов.
Ты ж мой маленький... Мама, I'm a criminal просто.
А один раз я взял журнал, я прямо не мог его не взять, там кто-то был на обложке. Я его через окно выкинул, ушел и потом его стащил.
Вот это лучший криминал, который да. я слышала в жизни, самый трогательный. Я пришлю тебе стопку журналов Rolling Stone,
да
обещаю.
Уже они меня сейчас не интересуют.
А что тебя интересует?
Сейчас меня интересует...
Ну, кроме винишка.
Деньги.
Они ну, денег бумажные. Я тебе не пришлю, прости.
Хорошо, продолжим с музыкой. Вот какая песня по щелчку делает тебя счастливой? Всегда причем, неизменно уже много лет. Вот ее включают, и ты сразу счастливая.
Любая песня группы «Парамор». Я фанат группы «Парамор». Я так сильно люблю «Парамор». Чтобы вы понимали, я подписана на паблики фанатские группы «Парамор» в разных странах. Лучше всего, кстати, Латинская Америка фанатеет по «Парамор». Они самый эксклюзивчик выкладывают. Какие-то репы, которых нигде нет, какие-то прикольные бэкстейджи. Вот аргентинские фанаты, там колумбийские фанаты. Вообще идеально просто.
Но можно сказать, что это любимый твой исполнитель?
Не могу одного назвать. Вот это, знаешь, как если бы у тебя было 5 детей и сказали бы, кто твой любимый. Вот есть типа 5 артистов.
Всегда средненького называют. Да? Он посередине, наверное, нормальный. Первые будут самые избалованные.
Мне кажется, младшие избалованные, нет?
Младшие самые... А нет, кстати, младшие
самые травмированные.
В жизни младшие удаются, как правило.
Первые самые травмированные, потому что, знаешь, есть такая поговорка, первый ребенок — это последняя кукла, а первый внук — это первый ребенок.
Да.
Короче, я фанат Парамор, мне очень сильно нравится то, что они делают, и с точки зрения лирики, и с точки зрения гармонии, и с точки зрения вокала невероятного. Я очень сильно люблю. Я была на концерте, и полечу еще на концерт весной. И, наверное, любая песня из альбома, там из ранних альбомов, или там или из Brand New Eyes, наверное, любая песня меня сделает счастливой, потому что это все шедевры. Это все воспоминания такие, как я еду на своей первой машине, только накопила на свою первую машину, и слушаю компакт-диск, и проезжаю вот так мимо МКАДа свой съезд, и еду куда-то в жопу за город, очень далеко, типа, ну, доезжаю куда-нибудь, там, не знаю, аж за Лыткарино, и вспоминаю, что мне вообще-то надо было съехать, короче, в сторону Люберец, где я жила. У меня была маленькая однушечка в Люберцах, и я такая, я заслушала с альбомом до такой степени, что просто ну, там проехала 30 лишних километров. Вот настолько я сильно люблю эту группу.
И вот представляешь, сколько я тебе задавал вопрос про музыку, ни разу ты там Верасы не упомянула. Эту Едвигу Поплавскую ни разу не упомянула. Что это за человек такой?
Да блин, я, ты знаешь, я очень рано уехала. Я уехала еще в 10 классе. Я не застала белорусского шоу-бизнеса.
Ну, а друзья, кассеты не присылали белорусской музыки?
Верасов нет, нет, не присылали.
Понятно, ладно. Я сегодня, ну, мы уже это обсуждали, ради тебя сотворил подвиг, рано проснулся, что обычно раньше, чем 12.00, я не открываю вообще глаза.
Друзья, чтобы вы понимали, я сейчас, ну, на дворе как бы пол-12, это вообще-то не супер рано. Рано это там в 6 утра.
Я бы и не пришел просто, ты сидел одна здесь в 6 утра. Так, значит, ты для меня самая темная лошадка российского шоу-бизнеса, потому что да, все, что я знаю о тебе, как ни странно, это то, что ты была в «Фабрике звезд» 7, которая была под предводительством
Кости
Меладзе.
Ты очень-очень взрослый. Я хотела сказать, старый, ты очень взрослый.
50 лет.
Это было 15 лет назад, это настолько неактуально.
Вот на том я и остановился со знакомством с Ритой Дакотой. Потом, ну, я видел тебя, я слышал о тебе. Более того, там, ну, часто бывает, что менеджмент артистов просит там какие-то темы не обсуждать. Почти у всех такое бывает. И я понял, что даже эти темы, которые ты не хочешь обсуждать, и они мимо меня прошли, представляешь? Угу. Настолько я с тобой не знаком. И сегодня я послушал твои песни, послушал твой EP последний. Угу. Не могу сказать, что прям левитировал после него я. Но нижние чакры стали уже как-то это открываться.
Не все потеряно, видишь?
Думаю, может, до верхних дойду когда-нибудь.
А ты в следующий раз послушай без шампанского.
Такого не бывает, моя жизнь.
На чаечке послушай.
Да? На зеленом?
На травяном.
На травяном. Это неинтересно.
Ну вот удивишься.
Вот, кстати, вопрос.
Возможно, ты расслушаешь что-то, чего не расслышал под шампанским.
Мне кажется, что как раз вот под шампанским можно расслушать много. Ну, мне понравилось. Мне понравилось. Спасибо. Хотя, как ты правильно заметил, я не твоя целевая аудитория. Угу. Я даже представил картинку твоей целевой аудитории. Это, мне кажется, конечно же, больше девочки. Ну, в смысле, девочки, девушки, женщины. Угу. Но, наверное, каким-то мальчикам тоже заходит.
Ну, у нас много на концертах мальчиков.
А мужчин много? Прям вот не мальчиков, а взрослых мужиков, чтобы было.
Да, много.
Не которых насильно тетки привели?
Ну, у меня, например, несколько фан-клубов возглавляют мужчины. Ты знаешь, они, я иногда смеюсь, что они достались по наследству от группы Монро. Я была вокалисткой в поп-панк-группе. И вот тогда на нас ходили одни мальчики. Вообще одни мальчики, причем очень многие, которых ты знаешь. Например, там Юра ходил на наши концерты, ходил Макс плюс 100-500. И у нас девочек было очень много, мальчиков мало, а мальчиков очень много. И то есть вот если, например, посмотреть фотографии с моих концертов там 2000 какого-нибудь там типа 13-го года, например, когда фотограф со спины снимает толпу, там одни татуированные мужики. И это было очень забавно. Все спрашивали, типа, почему на Дакотку ходят мужики? Но у нас такая была довольно агрессивная музыка. Вот.
Ну, надо не забывать, что некоторые мужики все-таки еще ходили на красивую Дакотку. Может быть, им все равно было, что ты поешь. Главное, тебе посмотреть.
Нет, знаешь, там не особо была красивая Дакотка. Там у меня были там то зеленые волосы, то синие, то... Ну, короче, я больше как этот скейтер-подросток выглядела, нежели как красивая женщина.
Вот. Аврил Лавин такая была.
Даже не Аврил Лавин, даже, наверное, вот типа еще более панк. Вот, типа, знаешь, как Хейли Уильямс из Парамор из разряда. Она с тех времен еще кумиром была моим. И вот у меня были разноцветные волосы, всякие там эти татушки, футболки широкие там из секонд-хенда. Вот. И, ну, там, скорее, все-таки не про красоту на меня ходили. Вот. И очень многие мужчины еще с тех времен задержались в моей музыке. Ну, и много мужчин сейчас присоединяется тоже. Есть такие случаи, когда пришел с женщиной со своей поддержать ее интерес, пришел на концерт, понравилось, остался. Вот. Как-то так.
Приятно. Но мы возвращаемся к интервью в стиле «Пионерский вестник». «Фабрика звезд». Я так любил «Фабрику звезд».
Ну, давай поговорим про «Фабрику». Я тоже очень любила «Фабрику звезд». Я смотрела 4-й сезон, я помню, прибегала из школы, там прогуливала последний урок, какую-нибудь дополнительную математику, чтобы прибежать, посмотреть, там, с кем Алекса сегодня поет, а что там, что в какой кофточке Тимати. Это мне было очень все интересно.
Слышишь, как круто, и потом ты там оказалась.
Я вообще не думала никогда, что это возможно.
Ну, это у всех почти так и бывает. Кто-то за компанию пришел, кто-то не с этой целью пришел, а потом и все там оказываются.
Знаешь, я пришла с целью продать песни. У меня была полная жопа с деньгами. И я решила, я же писала песни с самого детства, продавала их белорусским артистам в том числе. И я приехала продавать песни, прям банчить, короче.
А кому ты хотела их продать?
Ну, продюсерам фабрики, там, артисты же поют на номинации. Я понимала, что как бы это много материала надо, а у меня хороший материал. То есть я прям уверена была в том, что я хороший автор песен. И я приехала продавать песни.
А кому ты там обратилась вот с этим, типа, песни не нужны?
Слушайте, это было очень забавно. У меня тогда были диски. И у меня, значит, тоненькие вот эти вот диски, на которых написано... Я написала свой номер телефона везде, на самом диске, с одной стороны, с другой, несмываемым маркером, на самой коробке, на самой бумажке, чтобы, не дай бог, вот, ну, типа, никто не профугал мой номер телефона. Вот, и, значит, я записала туда... Песен 6, наверное, потратила все свои карманные деньги, которые у меня были, и всю мамину зарплату. Я помню, мы записывали это в подвале школы, на улице Красной в Минске. Там сидел дядечка, он школьный учитель музыки, он подрабатывал, вот он делал аранжировки по ночам в нерабочее время, и мы ему платили, я помню, там что-то долларов 70
за аранжировку. Подожди, тогда у меня несостыковка. Зачем вы платили какому-то чужому мужику, если тебя папа твой мог это сделать?
У меня папа никогда не делал аранжировки.
Он звукорежиссер никогда не мог это...
Так звукорежиссер — это не аранжировщик, это разные вещи совсем.
То есть ты не могла надавить, сказать: пап, давай еще это сделаем.
Звукорежиссер — это человек, который крутит такие штучки, чтобы у тебя в ушах был голос Дакоты.
А мне казалось, что звукорежиссеры, они еще могут иногда быть творческими, типа, если...
Нет, нет, нет.
Понятно.
Ну, тем более, папа тогда был глубоко в запое, мы с ним не жили, и он, типа, по-моему, даже в тюрьме в тот момент сидел.
Какой интересный. Какая творческая жизнь
у папы. Да, у меня интересный папа. Вот, и...
Записывали в подвале.
Записывали в подвале эти песни. Вот я приехала, значит, со стопочкой дисков, и мне очень надо было попасть к Косте Меладзе, чтобы, значит, эти песни ему показать. Но оказалось, что вот этот вот финальный кастинг, где сидят уже продюсеры, чтобы дойти до туда, надо пройти миллион туров, просто редакторов, которые отсеивали людей там по принципу адекватности, внешности, телегеничности, или как это правильно сказать, ну, когда ты на камере, хорошо выглядишь, да, в телеке. Ну вот, были такие туры, где ты просто заходишь в комнату, с тобой здоровается, никто на тебя не смотрит, не смотрит мониторы. А вокруг везде камеры, и ты что-то говоришь там, а это странное ощущение, а они все такие: да-да-да, повернись там, посмотри сюда, скажи вот это, и они смотрят просто...
Это же, вы же были в одном... Это одна и та же история, когда я приходил тоже на этот же кастинг, на седьмую «Фабрику звезд», и когда там прошла девочка одна, я говорю: а почему вы ее пропустили? Я говорю: она же тоже полненькая, как и я. Она говорит: а надо было в солярий ходить. Ну, ее вот взяли, она была более загорелая.
Она на нашей фабрике была, наверное, да?
Да.
А ты ходил на кастинг?
Да нет, конечно. Господи, я вру, а ты веришь. Ай.
Ну, я это, привыкла к наивно. Честным людям.
Ну, хватит о фабрике, ты все время про эту фабрику и фабрику. Давай поговорим о твоем творчестве. Значит, вчера я увидел, как появился твой псевдоним Дакота. Блин, действительно, я как будто... Ты как будто второй день на эстраде, я с тобой это обсуждаю. Правда ли это, что приехали португальцы, увидели граффити или граффити твои?
Как
и...
тебе не стыдно задавать такие вопросы? Это вопрос актуальности 15-летней давности.
Подожди.
Что ты за несовременный журналист?
Просто смотри, они тебя назвали Дакотат, как многогранность, да? И ты решила, что
ты... Это было так давно, что я не помню уже.
Я просто вчера вспомнил португальский язык. Представляешь, если бы твои рисунки, они бы назвали херней. Знаешь, как бы ты звучала?
Как?
Ты была бы Рита Бестейра.
Бестейра?
Да, Рита Херня.
Класс. На всякий случай сделаю себе альтер-эго, знаешь, как у Баста из Нагана.
Да, ты Рита
Я буду петь какую-нибудь лютую херню.
Бестейра. Подумать, что бестия какая-нибудь. Ладно.
Не помню, ты даже не португальский был. Это какой-то был, если я не ошибаюсь, какой-то сленг среди граффитчиков, что-то такое. Это типа какой-то стиль граффити, когда ты сочетаешь какие-то несочетаемые стили. Ну, знаешь, есть там, типа, девчонки часто рисуют граффити буквы там в виде каких-то долек апельсинчика, какой-то там пончика, в общем, ну, короче, с едой.
Никогда не видел такое.
Не видел никогда. Девочки-граффитчицы часто рисуют граффити там какими-то маффинами, клубничками, мороженками, а мальчики там часто рисуют какие-то там очень угловатые буквы.
Да,
они в основном
тексты какие-то
пишут. А я сочетала, короче, много разных стилей в одно. Ну, я училась граффити, и как бы, ну, мне нравилось пробовать разные, и вот они что-то ходили такие: докатат, что такое, короче, это типа у них там значило, что типа эклектика какая-то, несовместимая, короче. вот как ты говоришь, я черная лошадка, да, это правда так. То есть глобально Риты Дакоты вот на карте шоу-бизнеса ее не существует. Это какой-то персонаж, который там...
Все знают, но как
ну,
бы...
Типа... Ну, все слышали что-то, ну, что-то какая-то фабрикантка, или что-то там развод был какой-то, да, там что-то писали СМИ про развод, что-то там, короче, вот с кем-то...
То, что фабрикантка, это, поверь, только я старый помню. Многие уже знают, как самостоятельную артистку.
Многие не помнят, да, что я даже с фабрики. И для многих, я помню, что когда вот сейчас я второй раз собрала 7 тысяч, были всякие журналисты, ну, такие, я не помню по фамилии, но вот которые, знаешь, ходят и паблики, типа, разоблачительные, угу. Вот эти снимают, короче, всякую, вот, ну, короче, понятно. Всякую ересь такую. И я помню, как их всех бомбило, они такие, подождите, это что, им заплатили вообще этим людям, чтобы они пришли сюда? Почему они все наизусть песни знают? Откуда очередь несколько километров? Кто ты? Дакота? И это, ну, забавно видеть, как людей вот, ну, типа, с желтой СМИ бомбит, потому что они правда не понимают, почему без единого хита на радио, без единого клипа на телеке, то есть меня же не крутят ни на телеке, ни на радио, у меня нет, глобально у меня даже чартов нет. Ну, то есть... Альбом, да, он там простоял, даже сейчас стоит до сих пор в чартах, он был на первой строчке долго, но вот так, чтобы синглово, чтобы я выпустила какой-то там хит, знаешь, который вот из каждого утюга, чтобы...
Ну
там...
как вот, например, у Лободы был «Твои глаза», слышал такую песню? Вот это вот хит у нее был.
Да, типа того.
Песня, конечно, попса, попсовейшая. Я не знаю, кто написал ее, но...
Я соавтор, я не автор.
Не стыдно?
Мне часто говорят, что я автор этой песни. Автор майский. Так ты я не соавтор.
Вот
я...
опять ты видишь, ты в себе не уверена. Я говорит, да, я автор.
Нет, мне просто вручили за нее песню года. Потому что я была единственным из соавторов, присутствующим на том мероприятии. И вот я выложила, значит, эту корочку, и после этого все СМИ пишут, что я автор «Твои глаза». Но я соавтор настроя майский.
Деньги
я
ты получаешь с этой песни?
Нет.
Почему?
А потому что я с исключительными правами продала. То есть, типа, я взяла гонорар и больше не имею к ней отношения.
А это категория «лохушка» называется.
Да, именно так мне и говорит мое издательство.
Да, мне очень приятно.
Я более того, я схожу, хочешь, я расскажу реальную категорию «лохушка».
Да.
У меня есть хитовая песня, которая побила рекорд по количеству скачиваний за все 7 сезонов «Фабрики звезд». Песня «Спички».
Угу.
И вот ее не было 13 лет в записи. Представляешь, сколько я денег потеряла? У меня мое издательство просто рвет на себе волосы.
То есть
говорит,
все просто в
Ютубе таких...
там смотрели ее все?
Просто там миллион, там десятки миллионов просмотров. Вот если посмотреть на разные видео, там какая-то девочка запостила лайв, там на нем там типа 10 миллионов, другая девочка запостила какой-то, короче, концерт, там где-то я пела на каком-то телеке, там еще 7 миллионов. И, в общем, люди вырезали просто из видео аудиодорожку и гоняли ее в ВК и слушали. То есть там столько стримов, там столько денег, то есть там реально миллионы рублей я потеряла просто на том, что я ее не записывала, потому что мне казалось, что ну это такая старая, неактуальная песня, кому это вообще нужно? И в итоге...
А так ты могла бы целый этаж купить в доме,
да,
а не
бы,
просто
так,
маленькую эту квартирку
так
несчастную, которую ты и купила.
Так бы могла целый этаж купить, а может быть и два. Что в общем, было? Ты знаешь, это удивительная история, насколько для меня деньги никогда в музыке не были целью.
Ты вот знаешь, клянусь. Что самое ужасное, что вот люди, которые про деньги не думают, они к ним и идут.
Да.
Уж ты-то знаешь со своими мантрами и чакрами.
Это так.
Это так и работает. А вот я больше всего хочу деньги, и они ко мне не идут.
А ты меньше пей шампанского.
Как у вас все это называется? Там дзен, Будда и прочее. Как вот это вот, когда вы садитесь, ручки в сторону, закрываете глаза, медитация.
Это называется медитация.
Медитация. Да. Расскажи мне немножечко про медитацию. Ну, не буду спрашивать, как ты к этому пришла, потому что очень часто, как я считаю, к медитациям приходят люди либо, ну, когда у них прям в жизни совсем все плохо, мне так кажется, либо, когда у них все хорошо в плане материальном, когда уже у них все обеспечено, и тут нечего делать, давай я еще помедитирую. Либо, мне кажется, есть такая категория, это люди после пагубных привычек уходят из пагубных привычек через медитацию и прочие эти истории в чистую жизнь такую. Не буду спрашивать, как у тебя. Это...
А я могу рассказать. У меня вообще не то,
ты
не то и не
пришла?
То. Вообще ничего из этого.
Ну.
Знаешь, через что? Я очень долго... не могла, у меня был внутренний конфликт, мне, короче, вот того Бога, которого мне навязывала моя семья и моя мое, не знаю, как правильно сказать,
общество.
Общество, в котором я формировалась и росла.
Ну, наше классическое, то, что все
я
на чем...
Я была, короче, не согласна с этим. То есть я вот, ну, не верила, что, короче, есть какой-то наказывающий злой бог, который сидит на облаке и считает мои косяки, чтобы получше меня сжечь, короче, в котле вечного огня. То есть я вот, типа, верила, что, короче, бог — это что-то другое, что вот есть какая-то любящая высшая сила, которая за меня... И когда я приходила там в какие-то большие минские церкви, меня там могли выгнать, потому что у меня нет платка на голову, или там заставлять какой-то чужой вонючий платок надевать, знаешь, который непонятно кто носил. В общем, мне было очень тяжело с тем, что почему-то меня постоянно отчитывали в этих храмах, меня там заставляли покупать свечи, и если у меня не было денег, мне говорили, что Бог там не увидит твою молитву. А более того, у меня очень чувствительная кожа от природы. Я вот, как ты видишь, на мне нет украшений, не ношу сережки, ничего на шее, ничего. То есть для меня, даже если я в кадр на съемке вхожу в каком-то чокере, у меня потом красные пятна, у меня аллергия на любые металлы. И я, ну, в этой связи не ношу крестик не носила крестик, потому что у меня просто покрывалась грудь, ну, вот, волдырями, причем мне там дарили и золото, и супер тоненькие там, и прочие легенькие, и деревянные, ничего не работает, мне просто вот, ну, не принимает, короче, мое тело постоянного трения о грудную клетку.
Подожди, а может быть ты, как и я, Люцифер?
Я не могу. Короче, ты меня сбиваешь. Да. В общем, я, значит, прихожу в церковь очередной раз, и мне не дают зайти, потому что, значит, крест на день, тогда вот мы тебе дадим крест. Я говорю, да у меня аллергия, не хочу, и можно я просто посижу там, помолюсь? Нет, нельзя. И, короче, вот я почему-то, мне постоянно надо было натыкаться на каких-то... Ну вот, по жизни вот у меня такой был путь, что у меня постоянно попадались какие-то суперсуждающие бабушки и дедушки, какие-то правила очень жесткие. И, в общем, мне почему-то это все очень претило. Мне казалось, что Бог не может быть каким-то наказывающим злодеем в бороде, который не видит меня, потому что у меня аллергия на металл. Ну, типа, это очень странный Бог тогда. Он, по идее, всех видит. Почему? Ну, короче... Я стала искать ответы на вопросы. Я стала изучать разные религии, стала изучать не только христианство. Я изучила христианство, начала читать там, типа, Нагорную проповедь, поняла, что там нет никакого Бога, который меня ненавидит за то, что у меня аллергия на металл. То есть там об этом нету ничего. И там об этом, ну, там нету, короче, того, чего они выдумали. Там этого нет. Там нету того, что если у меня нет денег на свечку, то мне надо уйти. Ну, там нет этого. Понимаешь, в Нагорной проповеди этого нет. Я стала изучать Коран, читать, стала изучать там Гиту и какие-то классные писания, в которых, ну, плюс-минус, все равно идеи о, ну, нравственном каком-то пребывании на земле, они плюс-минус одинаковы. То есть примерно мудрость, да, вековая, переданная в больших важных писаниях, она примерно говорит об одном. И я стала искать разную литературу, разных мудрых людей, которые могли бы мне что-то объяснить, потому что, ну, вот так просто открыв книжку, ты не все поймешь. Вообще далеко. Я стала искать людей, которые мне, почитав, объясняют, о чем это. Причем в разных религиях стала искать таких людей, которые мне просто объясняли, о чем это. Мне было это интересно очень. И вот в какой-то момент у меня наступил период, когда я вот там дошла и до буддизма, и дошла до индуизма, и стала изучать вот эти книги, и стала разговаривать с людьми, которые придерживаются вот этих идеологий там и концепций по жизни. И где-то, наверное, лет 18 или в 19 я попала в Южный Синай, и мне попался учитель по медитациям очень мощный. И меня очень захватило то, как он ведет группы, в каком служении он находится. То есть он бесплатно совершенно ведет группы, помогает людям. И я к нему пошла и попросила, чтобы меня научил тоже медитировать. И вот он меня стал учить медитировать, и мне это сильно помогло. Это ответило мне на многие вопросы тоже. Я научилась... Я очень эмоциональный человек, и, типа, ну, раньше мне надо было выпить стопку водки, чтобы мне стало менее тревожно. А потом я научилась, как медитировать и дышать, и в этом же отсутствии тревоги уходить ко сну.
Но, я правильно понимаю, медитация помогает, но не решает проблемы?
Просто
она успокаивает
тебя. Вокруг медитации очень много мифов ходит. То есть очень многие люди думают, что медитация — это некая успокаивающая визуализационная... пятиминутная, какая-то расслабляющая сказка, короче, которая помогает тебе заснуть. И это тоже. То есть медитация и это тоже. Я очень люблю, знаешь, какой пример с айфоном. Например, дашь ребенку айфон, и типа для Мии это коробочка, благодаря которой можно смотреть мультики про трех котов. Ну, и фонарь. И это тоже. Но еще с помощью этой штуки можно, например, заработать кучу денег, можно написать музыку, можно выйти в интернет, забронировать себе отель, можно там на криптобирже какой-то поднять кучу денег, например, не знаю, как это работает, короче, можно смонтировать фильм.
Я в телефоне можно... OnlyFans открыл.
Вот, можно вот, зарабатывать, как ты, деньги, да, можно что угодно, можно общаться со всем миром, можно, в конце концов, иметь доступ ко всей информации на планете, к доступной человечеству, понимаешь? Да. А для меня это коробочка с тремя котами. И вот что iPhone, это или то? И то. Вопрос, кто, в чьих руках? И вот медитация, знаю людей, которые с помощью медитации жизнь могут свою изменить, а знаю людей, которые могут просто заснуть получше. А знаю людей, которые бесятся, они садятся, короче, медитация, у них ничего не получается, они такие, херня твоя медитация.
Это я.
Вот. А ты меньше просека. Я все об одном. Не, на самом деле, тебе интересно, могу тебе скинуть обучающие видео.
А вот ты мне скажи, можно ли, например, неправильно обучить медитации?
Ну, можно, конечно.
Можно?
Ну, знаешь, это как вот спортзал, он же не для всех полезен, да? Вот если ты придешь и такой без техники, без инструктора, после трех бутылок просека возьмешь неправильный вес и под неправильным углом начнешь приседать, то спорт вредный, понимаешь? А если ты это делаешь правильно, по уму, в правильном состоянии, с правильным инструктором.
А навредить рядом, медитация может? Или
да,
нет?
Конечно, мне кажется, тоже может. Мне кажется, я знаю, знаешь, я знаю вот случаи, когда люди просто сами в интернетиках искали какие-то непонятные, короче,
курсы.
Медитации, непонятные, ну там даже не курсы, какие-то вот на Ютубе есть какие-то видео, которые просто слушаешь, думаешь, нет, ну типа вообще нет. Ну, короче, то, что этот дядя сказал, все нет. Вот, и вопрос... короче, медитация, ты знаешь, она разная бывает. Мне очень нравится, знаешь, какая параллель? Вот ты стоишь, короче, вплотную к скале, носом вплотную, и ты видишь кусок серой шершавой стены. Ну, типа, это очень маленькая картина, понимаешь? И очень, ну, недостоверная. Ты можешь колупаться в этой стене, там, рассматривать трещинки. Но если ты отойдешь на несколько километров от нее, ты видишь всю картину целиком. Ты видишь величественную, огромную скалу. И этот кусочек, вот, который ты видел только что близко с этими трещинками, он там к месту, короче. Нормальные трещинки, пусть будут. И ты, короче, не лезешь туда, не пытаешься исправить, не пытаешься не вмешаться. Ты видишь картину целиком и такой, вау. Ну, типа, это совершенная картина, понимаешь?
Вот я сейчас подумал, у тебя же была эта история, когда несколько тысяч человек медитировали вместе с тобой на концерте. Никто еще не писал. Да, они все наркоманы там к ней приходят.
Ну, ты знаешь, мне писали, вот сейчас, когда у нас в туре, у нас было 13 городов, ну, практически подряд, и мы все заболели очень сильно, там в Новосибирске был вирус, у нас вся команда с вирусом слегла.
Кроме алкоголика какой-то
Кроме алкоголя.
Он, наверное, не медитирует.
Он не алкоголик, он просто, ну, выпивал много в этом туре.
Это алкоголик называется.
Кроме нашего свет-режиссера, который, да, пил водку и купался ночью в Байкале, в ледяном.
Мой человек.
И
молодец.
Валялся в снегу, и вот он один не заболел, а мы все заболели.
Из чего мы делаем вывод, что бухать — это хорошо.
Короче, вот в тусе стали обсуждать, что мы просто переторчали. Потому что мы все, короче, переторчали. И вот, вот эти дядечки с капельницами, которые к нам приезжали в каждом городе, это вот нас просто это...
Прочищали.
Прочищали, да.
Да.
Но это неправда, ребят, мы заболели просто.
Хорошо. Значит, давай поиграем в игру, называется «Я никогда не».
Давай.
Я тебе даю жизненные ситуации, ты говоришь, был с тобой такой или нет.
Давай.
Я никогда не занимался сексом в самолете или поезде.
Было.
Так долго ты вспоминала.
Да, да, это давно было.
Хорошо.
Да.
Я никогда не врала о возрасте.
Врала.
Когда последний раз?
Мне кажется, я в детстве преувеличивала возраст, потому что никто меня всерьез не воспринимал, когда я песни продавала.
То есть тебе типа там 15, говоришь, мне 34.
Ну, типа мне 18, я говорила, да.
Ну и срабатывало это?
Ну, когда не срабатывало, мой крестный папа ходил со мной и говорил, что это он написал. Ну, мне было 13 тогда.
Хорошо. Я никогда не посылала эротические фотографии.
Посылала.
Я никогда не ошибалась адресатом с эротическими фотографиями.
Ты знаешь, была хуже история.
Так.
Мы однажды хотели, короче, заказать дистанционный вибратор для одной игры. ну, не сексуального характера. То есть игра такая, надо было отвечать на вопросы, а другой человек, чтобы посылал тебе сигналы, короче, правильно ты отвечаешь или нет, находясь с тобой в одном помещении. И мы, короче, искали самые маленькие вибромассажеры, чтобы спрятать их в ботинок. Такая система была. Вот. И мы были на гастролях. Мой бойфренд, вместо того, чтобы послать это нашему ассистенту, послал это нашему организатору концерта. А он такой, знаете, кавказский суровый мужчина, и он очень тактично себя повел, он просто, ну, не среагировал. Он сделал вид, что ничего не...
Что он, за огурец мне прислали?
Он не задал вопросы, типа, все ли с нами нормально. Федя увидел, вовремя удалил, но это было смешно.
Хорошо.
Это очень, представляешь, какая-то уровень тактичности. Он просто не прокомментировал никак, даже ничего не спросил.
И я никогда не была в Третьяковской галерее.
Была.
Слава богу. И я никогда не затапливала соседей.
Затапливала 6 этажей. Или сколько там, я не помню, дохера. Ой, это был провал года. Но это не я
виновата. Сама ходила, извинялась?
Это, не, меня не было в стране. Угу. Ходила, извинялся, ну, чувак, который виноват в этом был. И он там сделал всем ремонт за свой счет, нормально, короче.
Молодец. Я никогда не переключаю канал, если вижу себя по телевизору.
Не переключаю. Но я так редко себя вижу, это такое зрелище стоит посмотреть.
Я никогда не совершала крупной покупки, о которой потом очень жалела.
Ну, это не покупка была, но это было вложение денег такое серьезное, типа, в одну отвратительную идею. Короче, сделали пасакцию после родов. Я не могла похудеть, у меня был гормональный сбой. Я была лицом марки белья, и мне надо было, короче, быть красивой и худой. Ну, плюс у меня было очень много комплексов после развода. Мне казалось, что, конечно же, мне муж изменял, потому что я жирная, а не потому что он изменщик.
Так.
Хотя я весила, типа, там, сколько, 50 килограмм, ну, типа, я очень хорошо выгляжу.
Вот неприятно.
Ну, вот сейчас я на 13 больше, чем тогда.
О-о-о.
Вот, я короче, думаю. Я сделала липосакцию, которая стоила до хера денег, и, короче, я считаю, что это самое худшее решение в моей жизни, я очень сильно об этом жалею, потому что я своему бедному телу не дала восстановиться, то есть мне надо было просто отказаться от этого контракта, и надо было просто прийти в форму, там, восстановить свое здоровье и прочее. Я решила, что я сейчас это с читерства обхитрю систему, знаешь, пойду отсосу, короче, и все будет хорошо. Ну, в итоге стало все хуже, чем было, а со временем так еще сильнее, потому что тебя, конечно же, не защищает от того, что ты сово наберешь вес, только теперь он еще там типа неравномерно там как-то, как раньше распределяется
по разным ячейкам,
буграми,
теперь.
Короче, ну, в общем, это очень плохая идея, очень сильно жалею, но даже не про деньги, а в целом про эту идею. Поэтому, девочки, если вы родили, пожалуйста, отстаньте от себя минимум на год просто. Походите такими, природа лучше знает, какой вам надо быть.
Вот. Это правда. Я никогда не обращалась к услугам гадалок.
Обращалась.
У тебя нет своего таролога, как сейчас модно?
Нету. У меня своего таролога нету, и своего астролога тоже нет. Ну, нет, астролог есть, который смотрит иногда даты, которые, ну, типа, если я не могу решить, в какой день концерт лучше поставить, она смотрит, какой там более благоприятный. Я раньше сама угорала над этим, а потом, знаешь, что поняла? Почему мы смеемся над тем, как планеты на нас действуют, когда, например, ну, Луна... От Луны сильно зависит, там, прилив или отлив. То есть она сильно действует на огромный океан. То есть чего ты взял, что она не действует на тебя, клоп? Ну, в смысле, это, ну, реально огромная сила. То есть это наука, это же можно измерить. Это измерить можно, ну, определенными, короче, это...
Математикой.
Математикой, да? Вот, поэтому я поняла, что, наверное, все-таки Луна влияет. Нам влияет лунный цикл, там, на женские какие-то состояния и прочее. Я, короче, в это верю, и поэтому я смотрю... как какие планеты стоят, короче, поблагоприятнее, чтобы я там...
А вот это... мне сейчас в голову пришла мысль. Вот представь, например, твой мужик тебе изменил, и он тебе говорит, ты знаешь, Луна повлияла на меня так. Простишь?
Нет, конечно.
Видишь, значит, не до конца ты веришь в Луну, в силу Луны. Хорошо. Я никогда не заказывала еду из ресторана, а потом выдавала ее за свою.
Было такое.
Было?
Да.
Каким блюдом обманула?
Драниками. Я на самом деле делаю драники в миллион раз вкуснее, просто у меня не было терки, а я пообещала друзьям драники.
Угу.
Ну, не хочется же быть волкой. Вот, они уже едут, да. Балаболкой, я сказала. Вот. И, короче, они уже едут. И я такой думаю, что же делать? То есть отменять?
Угу.
Думаю, не, я не буду. Я пошла, короче, в кафе, по-моему, это был фартук, что ли. Взяла там драники, не самые лучшие. Вот. И я, правда, вот, наверное, кто-то из них мог заглянуть в мусорку и не увидеть там очистков. Вот. Но я даже сковородки разложила. Я сделала сделала, я прям... Мне очень стыдно.
А вот смотри, вот есть две категории белорусов. Одни делают драники с добавлением муки, вторые категорически не добавляют муку, только картошкой, больше ничего.
Слушай, это разные виды драников. Есть ежики, а есть драники, которые такие более классические. Я не люблю муку добавлять, я люблю более хрустящие вот эти ежики. Вот, но если,
их, например, надо есть горячими, они потом, когда остывают, уже не такие вкусные.
У меня еще есть лайфхак, я туда зубчик чеснока выдавливаю. Очень хорошая вкусно получается. Вещь. А еще я тру на мелкую терку, а не на крупную. Вот ты трешь на мелкую, короче, терку, добавляешь яйца, ну, можно немножечко муки, капельку, чесночка выдавливаешь, и они получаются тонкие и хрустящие. Знаешь, как пицца, она либо тонкая и хрустящая, да, либо толстая и мягкая. А вот иногда бывает, как это...
Посерединке,
да. Угу. Вот драники тоже, они типа либо такие жирные эти вот ежики и хрустящие, либо такие похожие на оладьи, непонятные и мягкие. А вот я знаю, как сделать тоненькие, хрустящие, белиссимо.
Хорошо. У меня никогда не было секса на первом свидании.
Не было. Был.
Был?
Да. Но я не расскажу.
Ну ладно, нет.
Ну, как бы я, ну, я не
приветствую. Ну, и ты хочешь рассказать, но не надо. Ты сейчас лишнее расскажешь.
Я не приветствую, говорю, секс на первом свидании. Считаю, у меня очень много друзей парней. В том числе у меня мужской коллектив мой, с которым мы гастролируем, провожу с мальчиками очень много времени. Многие из них холостые. И они объясняют, почему, например, они не вступают там с той или иной девушкой в серьезные отношения. И реально очень часто бывает так, что ну, мы с ней сразу же переспали, уже не знаю, что там завоевывать. И ну, в целом, да. Но если она всегда так себя ведет, меня она не подходит. Я понимаю, что девчонки очень часто, короче, не думают о том,
как что, они себя обесценивают.
Что для мужчины действительно важно подбиваться, походить, позавоевывать и прочее.
Хорошо.
Вот. Но я не осуждаю девочек, которые так делают. Типа, если, например, у девочки нет идеи строить отношения, просто хочет потрахаться, да пожалуйста. Чего такого-то?
Я никогда не дралась с женщиной.
Было.
Когда последний раз?
В больнице лежала.
Так.
Я лежала в больнице, мне было лет 16, наверное, 15, вот, и там меня не взлюбили сильно, там шайка гопниц, потому что в меня влюбился мальчик, который нравился кому-то из них, а у меня был плюшевый розовый костюм, такой, кстати говоря, потому что у Алекса с четвертой фабрики был такой, понятно. Тогда все девочки хотели, как у Алекса, вот у меня был такой костюм, и все думали, что я, ну, типа, какая-то суперванильная тёлочка, вот, никто не знал, что я вообще-то это... У меня папа боксом занимался, дедушка, я вообще ну, могу за себя постоять. Ну, это такое. Женские драки — это всегда больше, знаешь, вцепиться в волосы.
Ну, конечно, поорать.
Вот. Но я за себя постояла.
Вот. Ты сейчас сказал про Алексу, этот плюшевый костюм. Мне показалось, если бы Алекса лежала в больнице, у нее бы даже судно было бы в плюшевом костюме. Красиво было бы.
Ну, сегодня, наверное, уже нет, но тогда, да. В стразах.
Да.
В стразах.
Я никогда не платила за мужчину в ресторане.
Платила 1000 раз.
Ты как считаешь, вот с нашей новой этикой, когда уже женщины стали намного круче мужчин и зарабатывать, и бизнесы вести. Это уже нормально или как?
Ну, не знаю. Я бы, наверное, не хотела все-таки в отношениях с мужчиной, за которого я плачу. У меня были отношения, где я такой главный была, содержанец в семье. Не содержанец, как содержатель. Вот. И я так не хочу больше. Мне не нравится. Мне нравится, вот мы с Федей зарабатываем вместе. Там в какие-то месяца я больше, в какие-то месяца он больше. Например, когда у меня нет гастролей концертов, у него очень много там запусков его. Он учитель по медитации. Вот. И... иногда, вот, например, сейчас я много очень работала, я Феде написала, говорю, я хочу отдохнуть, не хочу какое-то время брать ни концертов, ни рекламы, ничего, и типа ты будешь нас содержать. Он, да, конечно, вообще не проблема.
Так. Вот. Я никогда не пела под фонограмму на сольных концертах.
Никогда.
Я никогда не делала бразильскую эпиляцию.
Делала.
Делала?
Да.
Хорошо.
В смысле, понравилось ли мне? Да.
Хорошо. Я никогда не пила мочегонную перед важным выходом в свет.
Пила.
Или всегда пьешь?
Нет, один раз пила, знаешь, перед чем? Перед не выходом в свет, перед съемкой в белье в журнале «Максим» на обложке я снималась. И я вот с утра выпила мочегонное, чтобы быть по суше, отфоткалась и попила воды.
А ты не знал, что они ретушируют? Они могут просто убрать и так все.
Блин, ну что-то мне было, наверное, неудобно как-то перед командой. Не знаю, не помню. Почему-то выпила мочегонное.
Я никогда не представляла секс со звездой.
С каким-нибудь Рики Мартином. Ну, мне было там 15.
Ну, и как ты это представляла?
Ну, как в 15 можно представлять, не знаю, в кровати, наверное. А, с этим Джорджем Хартнеттом из Перл-Харбора. Mm-hmm. Я в детстве мечтала, что он будет моим парнем, и вот что у нас будет с ним романтика.
А он даже не изменился.
Зря, он очень симпатичный.
Ты представляешь,
очень...
он может бухать всю жизнь, у него глаза уже выглядят, как будто он бухает.
С детства?
Да. Хорошо. Я никогда не отказывался петь с кем-то дуэтом.
Отказывалась много раз.
Звезды были большие?
Да.
А почему отказывалась?
Не нравилась песня, не близок был персонаж там по ценностям, не хотелось просто. Были прям очень-очень большие звезды, но вот не видела ее. Один раз была большая звезда, очень большая звезда, стадионная, скажем так, даже звезда, и мы уже записали песню. И уже все распланировали, уже даже обложка была нарисована, обсуждали клип, и потом наши команды встретились на переговоры, как это все будем продвигать. Угу. И там с той стороны были такие дикие идеи, какие-то ужасные, что мы выписались из этого. То есть из-за промо-компании этой работы, короче, мы решили не участвовать, потому что поняли, что, короче, это too much для нас.
Это тот случай, когда Аллегрова захотела, чтобы ты тоже в ее париках выступала с ней рядом.
Нет. Там похуже было еще.
Я никогда не имитировала оргазм.
Ты знаешь, было однажды. Он очень старался. Очень плохо было. Но я решила наградить. Вот, ну, да, так девочки делают иногда.
Хорошо, финальный вопрос. Что или кто для тебя свято?
Семья.
Все, спасибо. Пока.
Пока.
Если вам понравилось, сохраняйте эпизод, чтобы было удобнее следить за новыми выпусками, которые выходят каждый вторник в аудиосервисе «Звук». Через неделю новый герой. Дождитесь.